Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Тиханович. Теми гэтай паўгадзіны эфіру, якое месца Леніна і яго ідэй у сучаснай Беларусі. Колькі ленінскіх помнікаў мець разумна, як вернуць назвы, схаваныя пад імем Леніна, а таксама, хто вінаваты ў расстрэле данецкіх падлеткаў. Заставайцеся з намі. Беларусь застаецца самай савецкай з усіх 15 рэспублік, якія ўваходзілі калісьці ў склад СССР. Па колькасці помнікаў правадыру вуліц, названых у гонар рэвалюцыйных дзеячоў і савецкіх кіраўнікоў, краіна наперадзе ўсіх. Прычым, у краіне не проста бережна захоўваецца ўся савецкая спадчына, але з'яўляюцца новыя атрыбуты, узводзяцца новыя помнікі. Прыкметы савецкасці ў Беларусі падсумавала і на Студзінская.
Варта толькі ўважліва паглядзець на мапу Беларусі, на назвы населеных пунктаў: Октябрьскі, Ленінскі, Дзяржынск, Кіроўск, Чырвоны сцяг і нават вёскі Леніна і Роза Люксембург. Замежнікі і нават людзі з беларускіх рэгіёнаў, упершыню прыехаўшыя ў Менск на цягніку, не хаваюць здзіўлення. Галоўная плошча краіны называецца плошчай незалежнасці, а станцыя метро пад ёй плошча Леніна. У цэнтры сталіцы вуліцы Леніна, Маркса, Энгельса, Савецкая, Кастрычніцкая, Рэвалюцыйная, Валадарскага, Кірава, Свярдлова, Мяснікова, Калініна і нават камуністычныя, сацыялістычныя. Праўда, на пачатку 90-х, калі Беларусь стала незалежнай краінай, былі спробы пазбавіцца гэтай савецкай спадчыны. На пачатку 90-х у Вярхоўным Савеце 12-га склікання была створана тапанімічная камісія, распавёў тагачасны старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч.
Яна павінна была і па такіх палітычных пазіцыях, і па небеларускіх пазіцыях уносіць прапановы уладам, каб улады гэтыя назвы мянялі, каб у нас было все прыгожа і достойна. У нас гэтыя людзі ту справу замылілі, і нікіх рашучых дзеянняў у гэтым накірунку у нас не было.
Ну тое сёе паспелі, там вуліцу ў Рыцкага ж перайменавалі.
Тое сёе паспелі, але вельмі мала. Гэта такі працэс, які павінен ісці нармальным чынам. Я не ведаю тых актывістаў, якія вот гэтым просто заняліся і упрыгожылі б гэтыя беларускія назвы. Нема энтузіаста спакойна, паслядоўна. Я бы сказаў, так, нема тых, хто хоча Беларусь рабіць беларускай і ў гэтым накірунку.
Сапраўды, тады паспелі перайменаваць Ленінскі праспект у праспект Незалежнасці, вуліцу Горкага ў Багдановіча, у Рыцкага ў гарадскі вал, Апанскага ў Кульварыйскую, Рэспубліканскую ў Раманаўскую слабаду, Астроўскага ў Ракаўскую, Варашылава ў Арлоўскую. Вось і ўсё. Што перашкаджае хаця б вярнуць шматлікім вуліцам Леніна ў беларускіх гарадах і мястэчках свае гістарычныя назвы. Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі кажа:
«Есть колоссальная инерция, бо для того, как, например, переименовать, або что-то демонтовать, треба иметь визию, что это будет. И сегодня мы находимся в таким дивном стане, коли в Беларуси можно демонтовать помники Ленина, помников 10, все ж таки прибрали в разных причинах. А на час на Беларуси это некая такая дивная краина, где ставят и помники цару, где распрацаваны туристичный маршрут, Могилёве, апошняя столица Российской империи, носится с портретами Миколая II. Думаю, мы находимся в неким таким дивным промежком стане.
Сапраўды, у Беларуси демонтовали пару десятков помников правадуру. Причем еще у 91-м от будинку ЦК КПБ, где зараз находится администрация Лукашенки, прибрали две вялизные бронзовые головы – Ленина и Маркса. Зараз яны находятся у музея скульптора Заира Азгура. Але теперь Ленин их демонтует не з ідэалагічных матываў, а таму, што помнікі разбурыліся, а грошай на аднаўленне няма. Затое знаходзяцца сродкі на іншыя сімвалы эпохі. Да 60-годдзя перамогі пад Менскам узвялі лінію Сталіна з вялікім ягоным бюстам. На тэрыторыі вайсковай акадэміі паставілі помнік Дзяржынскаму, дакладную копію таго, што некалі стаяў на Лубянцы ў Маскве. Сергей Харыўскі тлумачыць гэта такім чынам:
«Нас змушаюць шанаваць одночасно и ахвяров, и катов. Уже доспели до того, как спочувать безвинно забитым царским детям, але еще не доспели до того, как прибрать с улицы имены и знаки тех, кто их забивал. Ну, кто таки, например, Володарский Б, альбо кто таки Фрунзе, никто не откажет. Тямно, кто это такие, и коин мое дочинение до Минска. И то, что люди живут в такой атмосфере, какой они мені розуміється, знаки, які для їх нічого не говорять, це от мене що роздражняє. Тому що це не содійнює нашому росту наперед. Що таке совєтськість сьогодні? Це анахронізм, це те, що тягне назад.
Назви білоруських підприємств так само особливо не змінилися. Совєтськість на видовоку. Комунарка, Комінтерн, Мінський тракторний завод ім'я Леніна, шматлікі заводи ім'я Дзержинського, Кірова, Леніна. Правда, Вітебська фабрика «Кім» розшифровується тепер не як комуністичний інтернаціонал молоді, а як класика індустрії моди. Засталися і колгаси ім'я Леніна, Кірова, Дзержинського, де й інших революційних діячів. Правда, вони зараз називаються СВК колгас ім'я Дзержинського у Бобруйському районі, СВК ім'я Леніна у Гомельському і Клічівському районах. Ну а саме консервативне – це білоруські СМІ. Ще амаль два десятки районок заховали свої совєтські назви з революційним ухилом. Шлях Кастричника у Хотімську, Святло Кастричника у Мстіслав'ї, Червоний Кастричник у Октябрьському, Заклик Ілліча у Черикові, Стяг Совєту у Клічеві, Ленінський Кліч у Кричеві, Ленінський Стяг у Хойниках, Ленінський Шлях у Горках, Совєтська Вёска у Дрибіні.
Ну, а я додам, що, наприклад, районна газета у Дзержинську, яка колись називалася «Стяг Кастричника», поміняла свою назву на вельми симпатичну назву «Узгор'я». За апошні час у Гомелі зникла приблизно п'ята частка помніка у Леніну. Ні, у городі не було Ленінопаду, як, наприклад, у сусідній Україні. Півтора десятка монументів у городі ще засталося, але виглядає, що ранішого пієтету до Леніна нема. Репортаж з Гомеля.
Тихо і неприкметно зник бетонний монумент Ульянову Леніну каля былога падшипнікавага заводу. І не випадково, ён сапраўды выглядаў, як сама рэвалюцыя ці разруха колішніх 20-х гадоў. Завод, мякка кажучы, загнуўся. Будынкі прадалі камерцыйнай фірме, і цяпер тут будуецца вялікі гандлёвы цэнтр. Пазбавіўся Ульянова гімназіста з кніжкай у руцэ і дзіцячы сад пачатковая школа нумар 60. Три на вулиці Міжнародної. Тепер тут застався тільки бірюзовий постамент. У прохожого хлопця, який назвався студентом Миколаєм, цікавлюся, кому стояв помнік.
Пуста золотий фасад. Я не знаю, куди він дівся. Золотого цвіту.
А може це Ульянову, Леніну?
Ні. Пацан такий, хлопець. Його срізали, я вчора таку саму візив.
Молодий чоловік каже, що відає про сьогоднішнє офіційне свято, але не поділяє погляди прихильників революції.
Красный день календаря. Для меня ничего не обозначает, потому что я другое поколение. Я не поддерживаю коммунистические идеи. Потому что это утопия. Это моя позиция.
Тем часом на центральной площади города, якая до этого часу носит имя Ленина, городские улады, ортодоксальные коммунисты, ДБРСМ, ладили митинг.
Сегодня мы отмечаем 97-ю годовщину Октябрьской революции. Многие идеалы, за которые боролись наши деды и прадеды 97 лет назад, сегодня воплощены в жизнь. Повышение благосостояния людей, поддержка молодых семей, ветеранов, женщин и детей и по сей день являются главной задачей нашего государства. Белорусский народ сохранил все лучшее, что можно было взять из советского опыта.
Цікавлюся, а які сенс укладають у свято Кастричницької революції шараговые горожане, що прийшли 7 листопада на площу Леніна. Мужчина середніх годов, який назвався Сергієм.
7 ноября, ну, праздник світлого будущего, то есть это перспективы, то есть новые, то есть радость, то есть что есть такое, что демонстрация, все это, что все собрались здесь с флагами, все весёлое настроение, все праздничное. Произошла революция. В смысле, говорю, что перемена произошла. Все счастливые, все весёлые, все радостные.
Пенсионер сталого веку.
Да, в истории не то, что там Советский Союз или там Россия, а даже всего земного шара. Она сделала, значит, переворот в каком-то смысле, показала новый путь. Это развитие истории, развитие человечества.
Молодая кабета с детям кажа, что ниякого сенсу у официйное свято не укладая.
Ольга.
Праздник и праздник. Никаких перемен. Ребенку показать, сколько бывает много флагов.
Горожанка Зоя.
У меня папа был коммунистом, поэтому для меня это как бы память, наше наследие. Смысл это наше единство. Ну и то, что коммунистическая партия и партия Белая Русь объединяются и чтят традиции. Революция, чтобы была, чтобы освободить, скажем так, низшие слои, то есть рабочих, крестьян от несправедливости, которая существовала. Ошибки революции были в том, что многие слои дворянского происхождения были несправедливо репрессированы. Их считали врагами народа. Вот в этом несправедливость была революции.
Метров за 300-400 от площади, где в листопадовском тумане развивались официальные державные стяги, а так само полотнище Белой Руси и БРСМ, пытаются у молодого человека про ягоное ставление для сегодняшнего официального свята.
Страшный праздник, который принес горе многим народам. Я не считаю это за праздник, это горе.
Днями, будучи в Могилеве, Александр Лукашенко так само выказался на конт 7 листопада. Ниякого политического сенсу у гэтае свята я не укладаю. Люди привыкли его отзначать. И чему треба его отменять? Я противник революции, як и вы. Але тады люди змагаліся за лепшее життё. Кіраўнік державы подкреслил, что не збирается ломать историю и переназывать даты.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Беларусь застается самой советской из усіх былых республик СССР. День 7 листопада тут по-ранейшему отзначается як державное свято Кастрычніцкой революции. Активисты коммунистичных организаций и БРСМ пришли сегодня до помников Ленину у Менску, Гомеле и інших городах. КПБ распаўсюджвала улетки по-белоруску, где писалось, что коли б не было Кастрычніцкой революции, не было б ПНР. Приемные мати Ирина Моцная и Надея Дударенко, у яких улады одобрали приемных детей, провели сегодня пресс-конференцию у Менску. У Донецку сегодня хавали двух подлетков, которые загинули от артиллерийского обстрелу, когда гуляли у футбол у школьном дворе неподалеку от Донецкого аэропорта. И зараз до этой темы больше подробязно. Трагичный выпадок гибели подлетков у Донецку выкликал великий резонанс, шматликие заявы осуждения и потребование неоткладно провести расследование. Я нагадаю, что сегодня у Донецку хавали юнаков, которые загинули от артиллерийского обстрелу 5 листопада, и еще четверо подлетков были поранены. Дети гуляли у футбол у школьном дворе неподалеку от аэропорта, который застается у руках украинского войска и які амаль что дня спробуют захопить силы пророссийских сепаратистов. Больш на гэтую тему ведае Валер Калиновский, які зараз побач со мной у студии. Валер, ці ёсць ужо некія папярэднія выники расследования гэтага выпадку?
Видите, место трагедии уже оглядели представники миссии АБС, и они обещают незабаве опубликовать отповедную свою справоздачу. Как поведомила Радио Свобода старший медиа-специалист мониторинговой миссии АБС у Донбассе Ирина Гудыма, у четвер 6 листопада эксперты миссии побывали на месте трагедии, оглядели его, опытали сведок и в ближайший час обнародуют справоздачу по выниках своей поездки. На этот момент ведомо, что от выбуху артиллерийского снаряда по со школой 63 у Донецку загинули 14-годовый восьмиклассник и 18-годовый выпускник этой школы. Ранения отримали 3 17-годовые юнаки и 1 21-годовый. Один из пораненных хлопцев у тяжким стане. Трое мают ранения средней тяжкости. Хлопцы вышли погулять у футбол на пляцовку, якую им збудовал украинский олигарх Ренат Ахметов. Это школа, якую он колись закончил и реконструкцию якой уклал миллионы доляров.
Валер, какие тлумачения дают два баки? Украинские улады и сепаратисты? Бо, видовошно, подозрения могут падать и на другий бок.
Тлумачения протилеглые. Сепаратисты одразу ж обвинователи в инциденте украинское. Войско, мовляв, стреляли из аэропорта, який находится неподалеку, и здесь находятся украинские солдаты. Туди одразу ж после выбуху прибыли корреспонденты российских СМИ, которые повторили версию сепаратистов. А 6 листопада информационно-аналитические аналітичний центр Ради національної безпеки України опублікував свою версію вибуху. Було опубліковано шмат фотоздимка, у тим ліку з космосу, і там стверджають, що артилерійський снаряд був випущений з боку територій, які контролюються незаконними озброєними груповками, а менавіта з боку города Макеївка. СБУ завела кримінальну витворчість по гетим факті. Між тим, у Міністерстві адукації України відзначають, що навчальний год у Донецьку не повинен був навіть починатися, і навчальний процес там не можна ожицявляти, бо нема ніяких гарантій безпеки. У городі щодня гучать вистріли і вибухи, не глядячи на обвещене замірення. А школа 63 увогуле розміщена в непосередній близькості аеропорта, вокруг якого вже котрий місяць ідуть жорсткі бої.
Валера, чи можна сказати, що ось цей конфлікт все-таки мацніший за мінські домовленості, коли здараються такі ахвяри?
Видите, таких випадків не було б зусім, коли б мінські домовленості виконувалися. І були б відведені на 15 кілометрів усі танки і інша тяжка техніка. Ніяк примусить виконати бойовиків гетої домовленості ні АБС, ні інші міжнародні структури не можуть. У приватності, організація «Міжнародна амністія» закликала до проведення неоткладного і ефективного розслідування гибелі дітей. Там заявили об тим, що обидва боки конфлікту порушають свої обов'язательства по обороні громадянського населення. Amnesty International заявила так само, що це не перший випадок невибиральних обстрілів, які вони зафіксували у Донецькій області і городі Донецьку, і що такі обстріли ведуться двома боками конфлікту. Окремо того, правоохоронці фіксують, що часто сепаратисти знаходяться внутрі громадянських об'єктів, ведуть свій обстріл оттуль, потім утікають, а затим український бок відказує у тим же напрямку. Поводле звісток Організації Об'єднаних Націй, з початку конфлікту на сході України загинуло усього каля 4 тисяч чоловік, каля 9 тисяч отримали ранені. У тим ліку, як повідомили ОАН, на Донбасі у виніку бойових діянь загинули не менш за 27 дітей, ще як мінімум 56 отримали ранені. А сьогодні в городі Горської Луганської області на території школи номер 15 знов упала ракета системи «Град», і цим разом, на щастя, ніхто не потерпів.
Дякую, це були подробиці от Валера Калиновского.
Один з мінських клубів зладзіў вечарынку под назовом «Русским быть модно». Ці не є ж гэта праявы расійскага шавінізму, які перакрочыў расійска-беларускую мяжу. Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? І ці насамрэч расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? У дыскусіі без гальштукаў бяруць удзел сацыёлог Лідія Міхеева і кінааналітык Максім Жбанков. Перадачу вядзе В'ячеслав Ракіцький.
Гэтую гутарку слухайте пазней у ефіры. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свабода. Неўзабаве новы сезон пачнуць бадай самыя ўганараваныя беларускія спартоўцы – лыжныя акрабаты. Феноменальныя вынікі фрыстайлістаў немагчыма разглядаць асобна ад галоўнага трэнера Мікалая Казекі, выхаванцы якога больш за паўтара дзясятка гадоў спраўна папаўняюць медалёвую скарбонку зборнай. Апроч узнагародаў усясветных і еўрапейскіх першынстваў, у актыве лятучых акрабатаў медалі ўсіх вартасцяў на кожнай алімпіядзе, пачынаючы ад 98 году. І сёлета ў Сочы залатым дублем адзначыліся Алла Цупер і Антон Кушнір. Такімі вынікамі не можа пахваліцца ніводзін беларускі спецыяліст. Ці магла пры пэўным павароце лёсу кар'ера Мікалая Казякі скіравацца ў іншым напрамку? Інтэрв'ю з ім запісаў Ігар Карній.
Ваш батька, вядомий літературознавця і мовознавця, вивчав творчість Кондрата Крапиви і помог Кузьми Чорного.
Іван Мєліш працював довго з Петрусем Брокою, з Іваном Шемякіним, так що у них насчет білоруської мови було все в порядку. В сім'ї, в дітстві, більше слушателем був білоруського язика, білоруське спілкування, а сім'я вся при зустрічах, там літератори були, збиралися, вони спілкувалися тільки на білоруському язикі. Було цікаво.
До вас вони приходили глибоко, скажімо так, були у гостях?
Да, були в помню время у отца 50-летия встречали. Квартира была небольшая, но все поместились. Так. Сходка была большая, и много фотографий где-то есть. Мы, правда, отдали в архив много в библиотеке Академии наук. Двоюродная сестра сделала подборку для отца, и там его труды, там архивные издания его, фотографий много там тоже.
Потом вы учили эти творы в школе. Вот ваши ровесники не бачили, не ведали этих людей, а вы...
Конечно, было приятно, что вот тех, которые изучаешь, вроде бы и общался. Они не снобы были, такие простые в общении, интересовались. Я тогда уже занимался спортом, выступал на всесоюзных соревнованиях. Они следили так за моими выступлениями. Ну, я думаю, что из рассказа отца, конечно, интересовались этим. Вопросы по литературе им не задавал, честно скажу. Но то, что спортом они интересовались и интересовались живо, это 100%.
Вы бываете на международных соборствах практически весь сезон. Там звуковые справы, когда представник каждой нации говорит на своей мове. Вы шаму белорусы, один я фактически, кто не корыстается мовой.
Насколько я знаю, Шотландия шла к своему языку столетия. Ни в одночасье. Это в приказном порядке этого не сделаешь. Беларусь должна пройти этот путь, когда придет к своему языку и начнет здесь ваша вот роль большая. А в приказном порядке этого не сделаешь. И вот я вас слушаю, мне приятно. Хотелось бы сказать, хотелось бы ответить. И стыдно то, что не могу. Но характер моей работы, моего общения как-то предрасположило меня к тому, чтобы не забыть, как так скажем, положить ее где-то вот так вот сбоку рядом и наслаждаться слышанием вот этой белорусской мовы, как вы вот говорите здесь, общаться с вами.
Как раз месяц тому у легкоатлетичном манеже олимпийском прошел кубок мовы. Александр Герасименя, в принципе, была инициаторкой. Андрей Кравченко был. Говорили по-белорусски, объявляли. Ну, как вы до такой идеи ставите?
Здорово, идеально. Вот видите, спорт начинает уже пропагандировать нашу родную речь. Лед тронулся. Спортсмены продолжили. Вы постоянно в этом деле. Часть культуры, спорт — это же культура тоже. Физкультура. А речь тоже культура. Это все близкое, родное. Вот внутренняя потребность появилась, они вообще... Да, надо знания. Где-то закопаны в те же мои знания, те же образовательные. Не развились они, это, знаете, речь надо развивать. У меня бабушка, она была в Америке, когда я начинал английский язык в школе специализированной изучать, и намного слов очень по-английски знала. Но общения не было, и она не могла общаться. И вот она позабыла уже. В 1913 году они уехали туда всей семьей на заработки. Мама моя там, дядя мой родился в Нью-Йорке. А вернулись в 1924 году. Вот в Мариной Горке они образовали коммуну. Мама в школу ходила там тоже, в Америке. И знали английский язык.
В принципе, такой семьи вы могли пойти иншим шляхом, той же литературной стезе.
Как только начал заниматься спортом, пришел ко мне в школу мой тренер Леонид Иванович Левшин. Пригласил вот в это здание, знаете, Дом физкультуры, Победителей 2. Оно только открылось в 60-м году, с первых. Я очень любил акробатику, очень любил прыжки на батуте.
Начинается новый сезон. Какие страты, скажем так, кадровые? Бо и Алла Цупер завершая, и Гришин, и Дашинский карьеру. С кем будете здобывать медали?
Больной вопрос и хороший. Время идет. Пришло их время. Они много сделали, эти все названные спортсмены. Мы серьезно прославили нашу спортивную державу и реноме наше на мировом уровне. Они сделали свое дело. Большое им спасибо. Я думаю, им надо переориентироваться и начать другую работу. Правильно сделали, что они все-таки объявили об этом, я считаю. Ну и пора уже молодым, я думаю. Есть ребята, смотрим. Конечно, будет первое время тяжело, но пока Антон Кушнир с нами еще будет работать, так что можем потихонечку еще прикрыться его результатами, так он поможет.
Дорешева, Антон Кушнир и Алла Цупер показали удивительные выники, и это все на фоне тревожной ситуации на родине. Вот насколько подеи в Украине морально, психологично висели тяжером над ними?
Алла в 2002 году уже выступала за Белоруссию, это Salt Lake City. Она приехала в 98 году, сразу после Олимпиады в Нагано, семья. У нее дочь родилась здесь, она уже белорусскими критериями мыслила. Но Антон приехал вообще юным спортсменом в 2002-м, после Salt Lake City. То есть они уже достаточно много времени прожили в Беларуси и считали Минск уже своим родным городом. Да, родители там, да, они слышали много негативных вещей, которые на Украине управлялись. Но как-то мы вот были заряжены на выступление на соревнованиях, и где-то в стороне было, мы не застрялись на этом. А уже когда приехали сюда, в Беларусь, уже тут поняли, что там... Все серьезная такая заваруха.
Ваше выхование с Дима Рак, в каким возрасте, насколько его с командой его подтримливает?
Мы посещаем его. Раньше он приходил к нам на тренировки, занимался с нами хореографией, так потихонечку. Ну, у него проблема осталась с короткой памятью. Знаете, он... То, что было вот раньше, он всех вспоминает, всех по именам, все помнит, все моменты. То, что было 5 минут назад, может не вспомнить. Где-то пойти, потерять ориентацию, где он находится. То есть у него проблема с короткой памятью. Ну, и врачи, по крайней мере, сейчас пока ничего сделать не могут.
С комплексом, який вы зараз будуется, накольки вам будет простейте, на дворот, да, даст он складанности у неких, бо, может, а с выездами будет проблема с ножиш?
А мы с удовольствием здесь тренируемся, мы проводим летнюю подготовку здесь, мы выезжаем только конкретно на соревнования, на подготовку, там уже непосредственно к соревнованиям. С первой Олимпиады, когда вот мы начали выступать достаточно успешно, с 94 года нам все обещали что-то построить. Потом уже, когда после Димина Дощинского медали прозвучало уже с самого верха, что надо все-таки фристайлу наконец-таки строить какую-то базу на месте открытого бассейна в водноспортивном комбинате, такой громадный комплекс. Правда, я не ожидал, что в конечном итоге он вырастет такой в глобальный проект, что там и боулинги, и все. Конкретно фристайл, по-моему, 9% всего строительства. В последний момент спортивный зал там маленький, клинили. Но то, что будет своя база, наконец-таки своя для фристайла, это здорово. Ни один, я думаю, такой успешный вид спорта у нас в Беларуси, как фристайл, не может сказать, что он не имеет своей базы. Правда, хороший склон такой зимний для тренировок, для соревнований. Но основная подготовка ведется это зал, детские спортивные школы. Если говорить о том, чтобы этот вид спорта функционировал не на один, не на два дня, а на высоком уровне была преемственность, росли новые молодые спортсмены. Так что думать надо, конечно, о своем уголке.
Вот как будет эта база, можно сподеваться, что больше детей будет приходить?
Ну, во-первых, мы не стремимся к массовости. Наш вид спорта, он не может быть априори массовым. Такого склада спортсмены, расположенных к экстремальным видам спорта людей, способных к пространственной ориентации выполнять такие сложнейшие элементы, очень немного. И вот их надо искать. Для того, чтобы искать, надо проводить селекцию. Свой тренировочный центр, конечно, позволит это делать. Сейчас мы тоже пытаемся, но мы совместно со школой акробатики и батута делаем. Сейчас будем более целенаправленно, самостоятельно делать.
Кажется, про вид спорта как экстремальный. Насколько треба быть не так такими, как инши, не боятся.
Весь секрет, что все боятся. И фристайлисты, наверное, не меньше, чем все боятся. Вот эта фаза «преодолей себя» у фристайлистов работает осознанно и четко. Это не в омут с головой, а каждый прыжок, каждый риск, он обоснован. Он готовится и исполняется.
Рассказал у интервью корреспонденту «Свободы» Игорю Корнею Миколай Казыка, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Беларусь застается самой советской из усіх былых республик СССР. День 7 листопада тут по-ранейшему отмечается как державное свято Кастрычницкой революции. Активисты коммунистичных организаций и БРСМ пришли сегодня до помника Ленину у Менску, Гомеле и інших городах. КПБ распаўсюджвала улетки по беларуску, где писалось, что коли б не было Кастрычницкой революции, не было б ПНР. Приемная мать Ирина Моцная и Надея Дударенко, у яких улады одобрали приемных детей, провели сегодня пресс-конференцию у Менску. У Донецку сегодня хавали двух подлетков, которые загинули от артиллерийского обстрела, когда гуляли у футбол у школьном дворе неподалеку от Донецкого аэропорта.